Глава 11. Геркулесовцы. Как ни старались часто сменявшиеся начальники изгнать из Геркулеса гостиничный дух, достигнуть этого им так и не удалось. Как завхозы не замазывали старые надписи, они все-таки выглядывали отовсюду. То выскакивало в торговом отделе слово «кабинеты», то вдруг на матовой стеклянной двери машинного бюро замечались водяные знаки «дежурная горничная», то обнаруживались нарисованные на стенах золотые указательные персты с французским текстом «для дам». Гостиница перла наружу. Служащие помельче занимались в рублевых номерах четвертого этажа, где останавливались в свое время деревенские батюшки, приезжавшие на епархиальные съезды, или маленькие коми-вояжеры с варшавскими усиками. Там еще пахло подмышками и стояли розовые железные умывальники. В номерах почище, куда заезжали бильярдные короли и провинциальные драматические артисты, разместились заведующие секциями и их помощники, и завхоз. Здесь уже было получше. Стояли платяные шкафы с зеркалами, и пол был обшит рыжим линолеумом. В роскошных номерах с ванными альковами гнездилось начальство. В белых ваннах валялись дела, а в полутемных альковах висели диаграммы и схемы, наглядно рисовавшие структуру Геркулеса, а также связь его с периферией. Тут сохранились дурацкие золоченые диванчики, ковры и ночные столики с мраморными досками. В некоторых альковах стояли даже панцирные никелированные кровати с шариками. На них тоже лежали дела и всякая нужная переписка. Это было чрезвычайно удобно, так как бумажки всегда находились под рукой. В одном из таких номеров, в номере 5, останавливался в 1911 году знаменитый писатель Леонид Андреев. Все геркулесовцы это знали, и номер 5 почему-то пользовался в учреждении дурной славой. Со всеми ответственными работниками, устраивавшими здесь свой кабинет, обязательно приключалась какая-нибудь беда. Не успевал номер 5 как следует войти в курс дела, как его уже снимали и бросали на иную работу. Хорошо еще, если без выговора, а то бывало и с выговором, бывало с опубликованием в печати, бывало и хуже, о чем даже упоминать неприятно. «Демонский номер!» — в один голос утверждали потерпевшие. «Ну, кто мог подозревать?» И на голову писателя, автора страшного рассказа о семи повешенных, падали ужаснейшие обвинения, будто бы именно он повинен в том, что товарищ Лапшин принял на службу шестерых родных братьев-богатырей, что товарищ Справченко в заготовке древесной коры понадеялся на самотек, чем эти заготовки и провалил, и что товарищ индокитайский проиграл в польский бочонок 7384 рубля 0,3 копейки казенных денег. Как индокитайский не вертелся, как не доказывал в соответствующих инстанциях, что 0,3 копейки он израсходовал на пользу государства и что он может представить на указанную сумму оправдательные документы, ничто ему не помогло. Тень покойного писателя была неумолима, и осенним вечером индокитайского повели на отсидку. Действительно, нехороший был этот номер 5. Начальник всего Геркулеса, товарищ Полыхаев, помещался в бывшем зимнем саду, и секретарша его, Серна Михайловна, то и дело мелькала среди уцелевших пальм и сикамор. Там же стоял длинный, как вокзальный перрон, стол, покрытый малиновым сукном, за которым происходили частые и длительные заседания правления. И с недавнего времени в комнате номер 262, где некогда помещалась малая буфетная, заседала комиссия по чистке в числе 8 ничем не выдающихся с виду товарищей с серенькими глазами. Приходили они аккуратно, каждый день, и все читали какие-то служебные бумаженцы. Когда Остап и Балаганов поднимались по лестнице, раздался тревожный звонок, и сразу же из всех комнат выскочили служащие. Стремительность этого маневра напоминала корабельный аврал. Однако это был не аврал, а перерыв для завтрака. Иные из служащих поспешили в буфет, чтобы успеть захватить бутерброды с красной икрой. Иные же делали променад в коридорах, закусывая на ходу. Из планового отдела вышел служащий благороднейшей наружности. Молодая, круглая борода висела на его бледном, ласковом лице. В руке он держал холодную котлету, которую то и дело подносил ко рту, каждый раз ее внимательно оглядев. В этом занятии служащему чуть не помешал Балаганов, желавший узнать, на каком этаже находится финсчетный отдел. «Разве вы не видите, товарищ, что я закусываю?» — сказал служащий с негодованием, отвернувшись от Балаганова. И, не обращая больше внимания на молочных братьев, он погрузился в разглядывание последнего кусочка котлеты. Осмотрев его со всех сторон самым тщательным образом и даже понюхав на прощание, служащий отправил его в рот, выпятил грудь, сбросил с пиджака крошки и медленно подошел к другому служащему, стоявшему у дверей своего отдела. — Ну что? — спросил он, оглянувшись. — Как самочувствие? — Лучше бы не спрашивали, товарищ Бомзе, — ответил тот и тоже, оглянувшись, добавил. — Разве это жизнь? Нет никакого простора индивидуальности. Все одно и то же. Пятилетка в 4 года, пятилетка в 3 года. «Да, — Да-да, — зашептал Бомзе. — Просто ужас какой-то. Я с вами совершенно согласен. Именно никакого простора для индивидуальности, никаких стимулов, никаких личных перспектив. Жена, сами понимаете, домашняя хозяйка, и та говорит, что нет стимулов, нет личных перспектив. Вздохнув, Бом задвинулся навстречу другому служащему. — Ну что? — спросил он, заранее печально улыбаясь. — Как самочувствие? — Да вот, — сказал собеседник, — сегодня утром из командировки удалось повидать совхоз. Грандиозно! Зерновая фабрика! Вы себе не представляете, голубчик, что такое пятилетка, что такое воля коллектива! — Ну, то есть буквально то же самое я говорил только что, — с горячностью воскликнул Бомза. — Именно воля коллектива, пятилетка в 4 года, даже в 3, вот стимул, который... Возьмите, наконец, даже мою жену. Домашняя хозяйка и та отдает должное индустриализации. Черт возьми, на глазах вырастает новая жизнь». Отойдя в сторону, он радостно помотал головой. Через минуту он уже держал за рукав кроткого Борисохлебского и говорил. — Вы правы, я тоже так думаю. Зачем строить магнитогорские совхозы, всякие комбинаты, когда нет личной жизни, когда подавляется индивидуальность? А еще через минуту его глуховатый голос булькал на площадке лестницы. «Ну, то есть то же самое я говорил только что товарищу Борисохлебскому. Что плакать об индивидуальности, о личной жизни, когда на наших глазах растут зерновые фабрики, магнитогорские, всякие комбайны, бетономешалки, когда коллектив...» В течение перерыва Бомзе, любивший духовное общение, успел покалякать с десятком сослуживцев. Сюжет каждой беседы можно было определить по выражению его лица, на котором горечь по поводу зажима индивидуальности быстро переходила в светлую улыбку энтузиаста. Но каковы бы ни были чувства, обуревавшие Бомзе, лицо его не покидало выражение врожденного благородства. И все, начиная с выдержанных товарищей из месткома и кончая политически незрелым Кукушкиндом, считали Бомзе честным и, главное, принципиальным человеком. Впрочем, он и сам был такого же мнения о себе. Новый звонок, извещавший о конце аврала, вернул служащих в номера. Работа возобновилась. Собственно говоря, слова «работа возобновилась» не имели отношения к прямой деятельности Геркулеса, заключавшейся по уставу в различных торговых операциях в области леса и пиломатериалов. Последний год геркулесовцы, отбросив всякую мысль о скучных бревнах, диктовых лесах, экспортных кедрах и прочих неинтересных вещах, предались увлекательнейшему занятию. Они боролись за помещение, за любимую свою гостиницу.